Глава 18. Левка остается за старшего. Бег на 80 километров. Очень плохо, когда не верит. Один на один. Прыжок в темноту. Почему такие большие васильки? Левка был, конечно, чичако, но теперь я доверял ему больше, чем Димке. Все-таки Димка здорово опростоволосился с этой белкой. Он, видите ли, хотел похвастаться перед ней тем, как ловко дергает из воды уклеек. Она визжала и хлопала в ладоши над каждой рыбкой, а он, дурак, таял и все просмотрел. И Белотелова, и старика, и то, как они увязались следом за мной по ручью. Поэтому я сделал вид, что Димки здесь вроде как и нет, а советовался и говорил с одним Левкой. «Ты понимаешь теперь, Левка, что к чему?» — спросил я, рассказав все, что подслушал у этих злыдней. «Мне надо срочно бежать в Острогорск, чтобы опередить Белотелова и сорвать их злодейский план. И я сейчас же побегу, а тебя...» — я подчеркнул «тебя», чтобы Димка понял, как низко он пал. «Тебя прошу не спускать глаз со старика. Вот винтовка. В ней еще 3 патрона. В крайнем случае можешь пустить ее в ход». «Знаешь, молокоед», — начал как ни в чем не бывало Димка, но я даже не взглянул на него и подал руку Левке. «Прощай, старина. Надеюсь на тебя, как на самого себя». Уже вечерело, когда я выбежал к черным скалам. Я не стал ждать попутную машину, так как боялся, что старик опять увязался за мной и помчался, что есть духу, по тракту в Острогорск. «Неужели не будет никакой машины?» — думал я, вспомнив, что сегодня выходной день, и тут же решил, пусть далеко до Острогорска, но я должен все эти 80 километров пробежать, чтобы успеть хотя бы до полуночи. Я считал, сколько же мне надо пробегать в час, чтобы в городе быть к 12 ночи. Получалось по 13 с лишним километров. Многовато, но надо. Я припустил во весь дух, но скоро понял, что так задохнусь. Лучше бежать размеренно и дышать через нос каждые 8 шагов. Так, помню, учил бегать мастер спорта в пионерской «Зорьке». Внезапно я услышал шуршание колес о гравий. Поднял руку. Но шофер или не заметил меня, или торопился, проехал не останавливаясь. Я припустил изо всех сил, догнал полуторку и ухватился руками за край кузова, кое-как вскарабкался в машину. Шофер гнал, как сумасшедший. Бочки из-под горючего прыгали и катались, и я не знал, где мне от них спастись. Наконец догадался лечь на кабину, ухватился за разбитое окно. «Теперь гони, товарищ шофер. Меня отсюда никакой силы не оторвешь». Но машина скоро въехала в Березовку, свернула с дороги в какой-то двор. Я спрыгнул и стал просить шофера довезти до Острогорска, врал ему, что у меня мать при смерти, что везу лекарство, которое одно только и спасет ее, обещал по приезде заплатить сколько угодно. Шофер ни в какую. «Свез бы, милок, раз у тебя такое печальное дело». — говорил он мне все одно и то же, — даром бы свез. Сам недавно мать схоронил. Но имею важное государственное задание, не могу. Я вдруг догадался спросить, а сельсовет здесь есть? Сельсовет оказался рядом, но там уже никого не было. Я все-таки начал стучать в дверь. Из соседнего дома вышла старушка-сторожиха, спросила, кто я такой, зачем стучусь ночью в правительственное учреждение и что мне нужно. И снова пришлось врать насчет матери и лекарства, насчет того, что мне надо позвонить по телефону, чтобы как можно скорее мне выслали навстречу машину. Старушка согласилась открыть сельсовет. Разрешила позвонить. Я вызвал нашу квартиру и сразу услышал мамин голос. «Мама, ты меня узнаешь? Это я, Вася. Ты меня пока не расспрашивай ни о чем, отдай мне сказать, потому что дело очень срочное. Так вот. Слушай внимательно. Пойди сейчас же в НКВД и скажи, чтобы немедленно арестовали Белотелова, который ходит к дяде Паше. И еще этого. Ой, дай вспомнить. Голенищева. Он живет на Советской, дом номер 1. Это очень опасные враги. Они связаны с немцами. Если их сегодня же, понимаешь, сегодня же не заберут, будет страшная вещь. Ты меня поняла? А она заплакала и стала говорить о том, какой я нехороший, заставил ее столько страдать, и что пора, наконец, оставить все эти бредни насчет врагов и шпионов. Я заверил маму, что на этот раз не бредни. Все очень серьезно, и речь идет о жизни многих людей. Тут она рассмеялась сквозь слезы. Я так и знала. Ты опять спасаешь целый город, дурной. Лучше скажи, откуда звонишь и когда тебя ждать домой. Буду часа через 2 или 3, но я тебя заклинаю, мама, поверь мне хоть раз в жизни, иди сейчас же в НКВД и скажи про Белотелова и Голенищева. Она обещала, но умоляла приходить скорее, так как будет ждать меня всю ночь. Старушка ругала меня за вранье, говорила, что нехорошо придумывать такое о родной матери, но я сказал ей, это, бабушка, святая ложь, а такая ложь иной раз бывает дороже правды. «Много ты понимаешь святости, безбожник», — шумела женщина. «Небось, и перекреститься не умеешь, оттуда же, святая. Иди отсюда, безбожник окаянный». Мне и без того надо было уходить. Все не верилось, что мама сходит в НКВД, и я опять побежал. За селом меня нагнала еще одна грузовая машина и сразу остановилась, как только я начал сигналить. Из машины выскочил человек, приветливо подал мне руку. «А, рыбак, здравствуй! Много наловил?» «Что-то рыбу у тебя не вижу». Это оказался дядя Миша, тот шофер, который вчера ночью удивился моему геройству. Он охотно согласился подбросить меня до Острогорска, помог взобраться в кузов и дал газ. Шоферов многие почему-то ругают, а зря. Чем плох дядя Миша? Да и тот, который вез меня до Березовки, тоже, видать, хороший, раз доверили ему важные государственные задания. В кузове был еще какой-то пассажир в плаще с капюшоном. Он стоял впереди, ухватившись руками за кабину, и все время вертел головой то вправо, то влево. Я сидел на борту и восхищался тем, как ловко и быстро ведет машину дядя Миша. «Так я успею добраться до Острогорска за час», — радовался я. «И если попросить, то дядя Миша, пожалуй, не откажется подвести меня прямо в НКВД». Пассажир, который был со мной в кузове, вдруг оглянулся, отбросил капюшон и стал приближаться вдоль борта ко мне. Я взглянул на него и сразу узнал Белотелова. Теперь я видел, что от него не отвертеться. Преступник сейчас и выбросит из кузова. Так что гадай потом, милиция, чего и почему на дороге неизвестный труп. Кричать бесполезно. На ходу дядя Миша ничего в кабине не услышит, да и не хотелось мне кричать перед этой очкастой змеей. Немцы наших коммунистов вон как пытают, а коммунисты и то не кричат. А я стану унижаться перед гадиной. Я сделал вид, будто меня сильно качнуло, и перескочил на другой борт. Белотелов пошел, покачиваясь от толчков, в мою сторону. Я перебежал в задний угол. Он опять стал двигаться ко мне. Тогда я увидел, что дело плохо, встал на борт и прыгнул в темноту. Все вокруг меня зазвенело. В глазах пошли огненные круги, а тело стало тяжелое-тяжелое, и уже ни рукой, ни ногой я шевельнуть не мог. С трудом рассмотрел. Грузовик далеко чернеет, но не шумит. Остановился. Хлопнула дверца машины, и послышался голос дяди Миши. «Нашел?» «Нет», — откликнулся где-то близко от меня Белотелов. Значит, подумал я, Белотелов нарочно остановил машину, чтобы найти меня и в потемках добить. Я хотел крикнуть дяде Мишу, но вместо крика у меня из горла вырвалось какое-то мычание. Не нашел? Как сквозь землю провалился. Теперь Белотелов был где-то совсем близко. Я слышал, как его сапоги чавкали в грязи, как он поскользнулся, упал и нехорошо выругался. И вдруг я увидел на еще светлом фоне вечернего неба его тяжелую, неуклюже взмахивающую длинными руками фигуру. Откуда у меня и сила взялась? Я встал на четвереньки и пополз с дороги. Перебрался кое-как через кювет и лег, прижавшись лицом к холодной скользкой земле. Я слышал, Шаги Белотелого стихли где-то против меня и невольно приподнял голову. Мой враг стоял на дороге и прислушивался. Потом по левому кювету прошел в сторону машины, вернулся по правому и опять оказался около меня, чуть на руку мне не наступил. Но ноги его стала засасывать грязь. Он выругался, вылез к кювету на твердую почву, скрипнув зубами, простонал. Растяпа. Никто бы не узнал. Расшибся, и все. «Поехали!» — крикнул дядя Миша. «Наверное, опять где-нибудь рыбку ловит. Смелый парнишка. Люблю таких. Рыбачок!» — весело закричал он. «Ты где? Мы поехали!» Машина загудела и ушла. Кругом темень, ни души. А я ни встать, ни ползти не могу. Правая нога болит и болтается, как неживая. Голова тоже болит, и на лице не поймешь что, ни то грязь, ни то кровь. И тут я снова вспомнил, что враг мчится сейчас к городу. Сжал зубы, со стоном опираясь на руки и левое колено, попробовал ползти. Руки вперед выброшу, ухвачусь ими за кусты или просто за землю и подтягиваю туловище, как червяк. При спуске в кювет руки у меня поскользнулись. Я куда-то покатился, а что дальше было, не помню. Очнулся уже не в кювете, а в чем-то доме. Надо мной был низкий белый потолок, и кто-то лил мне в рот противную водку. Может, оттого и очнулся, что даже от запаха водки меня всегда тошнило. Кто-то осторожно мокрой тряпкой вытер мне лицо. Да это начальник! — услышал я над собой знакомый голос. — Как тебя угораздило? Ты меня хотел в плен взять, теперь сам в мои руки попался. Я открыл глаза и решил, что теперь-то уж погиб. Надо мной склонилась рыжая голова фрица, которого мы упустили, когда пробирались в Золотую долину. Из-за плеча немца выглядывала пушистая, такая же, как у него, рыжая головка с огромными в пятак величиной васильками. «Почему такие большие васильки?» — подумал я и опять, наверное, потерял сознание. Потому что, когда снова открыл глаза, увидел около себя только белку. «Это кто?» — шепотом спросил я, кивнув в сторону фрица. «Это мой папа. Он тебя знает. А ты что, под машину попал? Больно, да?» Я молча кивнул и даже не обрадовался тому, что Соколов оказался все-таки советским человеком. Мысль, что Голенищев, может быть, уже вызывает самолеты, а Белотелов стоит наготове с ракетницей в городском саду, эта страшная мысль словно подбросила меня. Я сел. «Товарищ Соколов! Товарищ Соколов, везите меня немедленно в город, слышите, немедленно, иначе скоро прилетят самолеты, нельзя терять ни минуты!» «Бредит бедный», — сказал женский голос. «Ты запряг, Ваня? Вези его скорее в больницу». «Ну вот», — подумал я, — «никто мне не верит, и мама не верит, и Соколов не верит. Один Левка готов лезть за мной в огонь и в воду». И так мне стало жалко себя, что я заплакал навзрыд. А это со мной очень редко бывает. Только в исключительных случаях. «Папа, разреши, я с тобой поеду?» — услышал я Белкин голос. «Он очень тяжелый, я за ним ухаживать буду». От этих слов мне стало лучше, и я даже не стонал, когда меня переносили в повозку. Но было все-таки очень больно, и я опять куда-то покатился, когда меня положили в повозку.